Heretic News.
Приветствуем вас, или читли.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk. Беллетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждый, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. На дворе август, а у вас в ушах новости. Мы по-прежнему не начали записывать следующую по списку основную тему. Готовимся к внеочередному выпуску. Как многие уже догадались, это будет рассказ про Артура Сита.
Главная новость прошедшей недели, точнее прошедшей двух недель, если быть точным, это первый страйк на Ютубе. Ситуация какая? Ютуб-канал у нас есть. Есть на нем не только обычные релизы, но и новости. Мы туда тоже их выкладываем. И иногда их смотрят, иногда нет. В случае с выпуском, в котором мы рассказывали про Артура Ситу, просмотры были неплохие. Этот выпуск набирал их постепенно.
И приближался, по-моему, к 1000 просмотров.
1500 почти набрал. Но потом случилось непредвиденное. Нам прилетает страйк на это видео с просьбой его удалить, с интересной формулировкой. Как будто бы это часть скоординированной хейт-атаки на Артура.
Все началось с того, что я внезапно утром вижу уведомление от студии YouTube. Я думаю, ну, наверное, какой-то комментарий написали. Можно посмотреть, ответить. Тыкаю на него, а там «Здравствуйте, у вас страйк». Вы, значит, украли кадр?
Защищенный кадр. Я для обложки использовал изображение, которое нашел в открытом доступе. Я еще встречную заявку мне отправил, но, во всяком случае, я дал прямую ссылку на тот самый кадр, и он сам его выложил туда. Это фотография, где я ним придел.
Они пишут.
Защищенный кадр Артура Сита похищен для обложки. С целью координации хейт-атаки и кибербуллинга ролик нарушает правила платформы и права человека. Требуем немедленно удалить значок и видео.
Правда, опять же, какой значок? Что за значок?
А что значок? Вот этот значит.
А них... Видимо, имелось в виду значок «это его рожа». Не знаю. На логотипе был только наш значок, другого там не видел.
У Артура Сита нет никаких знаков его организации.
Также интересно было узнать, что мы участвуем не только в координированной хейт-атаке, но и в кибербуллинге. То есть якобы мы намеренно пытаемся унизить права человека, некого Артура Мамедова, тем, что зачитываем новость из газеты «Комсомольская правда», опубликованную на их сайте, и высказываем свое мнение по ее поводу. Вот оно как.
Искренне просим прощения за кибербуллинг.
А статья, кстати, до сих пор доступна. Опубликована она была в марте этого года. Для меня это странно. Зачем быть таким обидчивым, ведь мы тоже злопамятные. Это же стандартное правило интернета. Не нужно заниматься банами, потому что тот, кого забанили, начнет искать справедливость и делать на тебя разоблачение. Видимо, господин Мамедов не часто заходит в интернет и смотрит современных ютуберов, хотя сам является автором с более чем миллионом подписчиков.
Он просветленный. Ему не нужен интернет, Ютуб, ты что, смеешься, что ли? Он просто смотрит стену, ничего не делая.
В смысле не нужен? Зачем ему скрывать видео, продавать их по подписке тогда? Для чего?
Это делают его последователи для того, чтобы они могли приглашать людей на сатсанги, чтобы их организовывать, чтобы они могли организовывать ретриты. Сам Артур, он как бы, понимаешь, он просто пророк, он светило, излучает свою мудрость на всех окружающих. Ему все равно, воспримут ее или нет. Ему все равно, поймут его или нет. А последователи, они осознают, что это величайшее дарование человечеству, и надо его распространить как можно дальше. В общем, повод хейт-атака и значок. Сагрились на фотографию, наверное. Но я проверил специально. Артур выложил ее сам в своем фейсбуке. Никто его, что называется, не тянул. Ну, вроде как, то, что выложено в фейсбук, это открытый, а не защищенный кадр. Если он защищенный, где вот на нем эти копирайты? Почему я могу его скачать, в конце концов, если он защищенный?
Защищенный, видимо, имелось в виду, что на него распространяется авторское право господина Мамедова. И ты, как человек, добросовестно цитирующий великого мастера, должен был указать по всем правилам, откуда ты скопипиздил его мордочку.
Если ты хочешь сделать защищенный кадр, как он написал, ну так выложи это в закрытом альбоме. Тогда окей, другое дело. Но тут все равно придется еще спорить с соцсетью, а принадлежат ли тебе эти фотки, или они теперь принадлежат соцсети. Но хорошо, защищенный кадр не проблема. Сделаю рисунок сам. Под хейт-атакой понимается, видимо, вот нимб. Но я опять же говорю, я имел в виду, когда рисовал нимб, что он великий человек. Он распространяет такие важные сведения для человеческой расы. Тот факт, что он до сих пор не канонизирован, лично меня оскорбляет. Он давно уже должен быть среди лучших представителей человечества.
В стране вечной охоты.
Я прекрасно знаю, что происходит, потому что мы уже начали исследовать Ситу после этой ситуации. Это стандартная тактика от таких чуваков. Если что-то набирает охват, надо быстро банить, чтобы оно не набирало. Типа они потом все равно сбросят этот запрет, но хотя бы вот сейчас из реков это уберется. То есть они просто раскидывают эти страйки всем подряд.
Но ведь что интересно, у нас маленький канал, без монетизации, и видос оказался удаленным. Все потому, что мы прочитали две новости и обсудили их. Скоординированная атака и еще и кибербуллинг. Слушайте, если эта акция устрашения господина Ситы все-таки существует, я бы хотел знать, какое место в ней занимаем мы. И почему циферки на нашем счете не начали увеличиваться кратно. Если это целенаправленная атака, за нее должны платить. А раз за нее должны платить, то я хочу получить оплату.
Ну, если серьезно, кидать страйки на видео, где не использован твой контент напрямую, ну, это вообще просто ужасная вещь.
Кидать страйк на видео без видео! Самое-то поганое в этой истории.
Ты сними тогда свой ответ. Оппонируй. Но нет, мы просто будем страйкать, потому что сказать нечего. Ну, а на большие издания они, естественно, не прыгают, потому что нет ресурсов. Они знают, что здесь шансов никаких. Шакальная тактика, если уж честно. Да, Артур, давай, положа руку на сердце, признаем это. Если ты действительно просветленный и так во всем разбираешься, я готов поспорить, ты можешь доказать, почему то, что рассказано о тебе в новости, это вранье и поклеп. Ну, у тебя хватает и логики, и мышления для этого. Почему нет? Если сам Бастрыкин тобой заинтересовался, запиши ты ролик и расскажи подробно, как на самом деле развивалась эта ситуация. Если ты хочешь, мы можем тебе интервью взять. Никаких проблем. Расскажешь подробно, что на самом деле произошло. С твоей точки зрения. Мы же не говорим, что ты изначально не прав.
Мы слишком мелкие для него. Чел мультимиллионер. Куда мы ему там? У него рестораны в Москва-Сити. Какой там хере ТикТок? Вы что?
Но тем не менее, страйк на наш видео он послал. Думал, еще какой-то левый канал, а был именно его основной канал. Артур, не надо бояться вот этого. Я понимаю, хейтеры прибегут. Мы смотрели в его группе сейчас много хейта. Все так и есть. Действительно, разбирательство идет, и поэтому люди узнают о ситуации. Они там говорят между собой, что да, те, кто вот от них ушли, это вот на них наговаривают сейчас. Ну, как обычно. Но ты же можешь выйти сам и дать комментарий. Почему надо скрываться? Я не понимаю этого, правда. То есть ты, в конце концов, ты в Таиланде. И я не думаю, что Артур это услышит, но просто если вдруг ему кто-то сможет донести, серьезно, это самый правильный вариант в этой ситуации. Потому что ждать, пока на тебя склепают дело, ну, жди, конечно, но они его сделают. И я серьезно, если есть какая-то информация, которая может пролить свет на эту ситуацию и даст какое-то другое мнение, почему нет-то? Иначе получается, что обвинения в его адрес выдвигаются, он молчит. Но получается, он подтверждает эти обвинения. Рассказать нечего. Ну, выходит так. Я понимаю, да, он делает вид, что типа я такой весь из себя важный, поэтому мне не все равно, что происходит в этом мире, реальность условна и так далее. Но для твоих последователей-то это может стать фатальным. Их же начнут привлекать-то те, кто работает в этих заведениях и так далее. А с них начнут спрашивать информацию. О них подумай, в конце концов. Или плевать на них. Ну, ответ очевиден.
Как вижу ситуацию я? Это тупо неудачный дэмэдж-контроль. Человек видит, как про него пишет сначала издание «Нежелательная организация» и иноагент. Затем начинают выходить видео на различных YouTube-каналах с партнеркой, которые ты черта с два удалишь. Конечно, пнуть какой-то мелкий канал очень легко. У них сразу удаляется видео. И апелляцию не подать. Только направить письмо инициатору. И видео не восстановит никто. То есть его можно лишь перезалить. Поэтому они борются с теми, до кого могут дотянуться.
Это все, что могут просто. Других вариантов нет.
Но все-таки давайте не будем забегать вперед и дождемся выхода истории про Артура Мамедова. Если все срастется, то этот выпуск должен стать прям событием для нас. Мы раньше никогда еще не подходили к созданию выпуска настолько серьезно, чтобы не только свою точку зрения рассказать, но и привлечь других людей. Это не просто коллаб, это ответ на страйк.
Те, кто занимаются каналом Артура, я понимаю, что он сам этим не занимается, но вы-то по-любому услышите или вам скажут, неважно. Вы этого хотели добиться. Вы сделали это, и теперь вы, получается, сагрили нас сделать дополнительный выпуск, потому что, ну, раз так извивается деятель, значит, что-то в этом есть. Значит, это не просто слухи, не просто новости. Значит, что-то под этим скрывается, раз пытаются скрыть информацию. Значит, надо разобраться. Вот зачем было это делать? Мы готовили другую тему, все шло хорошо. Но нет, надо было... О, боже, 1500 просмотров, сейчас будет 3000, что же нам делать? Есть куча подкастов, целые каналы, посвященные вашей деятельности, ну, которые осуждают ее. Но надо было сделать именно это. Ну, получайте теперь разбор персонажа вашего. Вот и все. Это уже не забанить будет. Мы проследим за этим внимательно.
Как я выразился после обсуждения этой истории, если раньше мы просто прошли бы мимо, посчитав персонажа не столь значимым, влиятельным в контексте наших основных выпусков, то теперь придется разбираться и потратить время на изучение.
Попытка объединиться с кем-то в рамках рассказа об этом господине нужна не столько для того, чтобы подкастом крутить или еще что-то, мы уже давно оставили эти надежды, а для того, чтобы привлечь больше внимания к фигуре самого Артура. Потому что раз он начал вот так извиваться, значит, что-то там есть. Значит, надо, чтобы наоборот, как можно больше людей о нем узнали и услышали. Чтобы этот разбор дошел до большего количества людей, которые могут прямо сейчас находиться под его влиянием. И думать, что его ретриты — это вполне себе безобидное увлечение. Нет, мы выясним, может быть, оно и правда безобидное, кто знает, но что-то мне подсказывает, что раз есть жертвы, то, наверное, нет. Наверное, ситуация все-таки развивается в другом ключе.
И в связи с этим хотелось бы вас попросить не злиться на нас, что мы так долго ничего не выпускаем. Мы очень хотим подготовить этот уникальный для нас выпуск, дабы доказать Сите, что мы не просто козявка на пути, а можем еще и поднасрать.
К сожалению, да. Просим прощения за то, что пришлось прервать подготовку к основному выпуску. Мы просто не успели. Очень много материала.
Прикольно. Мы в прошлый раз обсуждали с тобой, что ни на что не хватает времени. И, казалось бы, надо здесь в разгоне рассказать бы, что посмотрел недавно или поиграл во что. А я уже не помню ничего, потому что последние 3 или 4 недели я тупо занимаюсь подкастом, не отвлекаясь. Читаю книжки, теперь еще смотрю видео, ищу материалы про Сита.
Пример, та же ситуация. Ну, я не буду спойлерить, во что именно я погружался, потому что это связано с новой темой. Вот, изучил значительную часть этого материала, ну, обзорно, естественно, насколько это возможно, чтобы изучить это все, не одна жизнь нужна. В итоге, да, мои представления расширились несколько, скажем, о восточных религиях. И да, пришлось заниматься только этим, а сейчас тоже смотрю Артура.
Последнее, что я посмотрел, был «Паук Нуар», и я уже не помню, рассказывал я об этом или нет. Если что, вдруг я повторяюсь, сериал классный. Смотреть только в черно-белом цвете.
Он есть в цветном варианте?
Amazon выпустил 2 версии, цветную и черно-белую.
Не, ну такое надо в черно-белом смотреть без вариантов.
Николас Кейдж просто гениален. Эта роль как будто бы сделана под него. Я немного расстроился упрощенностью сюжета и его плоскостью, но мне потом накидали в панамку все те, с кем я обсуждал, что так, мол, и надо, и я ничего не понимаю. Этот сериал, он является своеобразным продолжением про мультивселенные. Он из того же лора, что и мультфильм «Человек-паук через вселенные».
А, мультик, да, я помню. Мне его очень советовали.
Он очень крутой, рекомендую его посмотреть.
Денис, а как же главный фильм современного общества? Как ты мог его пропустить?
Все просто. Я его не смотрел. И пока даже и не думал об этом, потому что все варианты, выложенные в интернете, представляют собой ТС-ку. Качество не самое приятное. Но я планирую полететь в Москву. И у меня, так как утренний самолет, куча времени до мероприятия, которое планируется. И как раз освобождается время для возможного похода в кино. Мне жена предложила, мол, все равно тебе делать нечего. Сходи в кино, что ли. Я думаю, там же «Одиссея» идет, можно и собственные впечатления получить, а не только читать чужие отзывы. Так что если все срастется, граждане, я вам расскажу свои ощущения от Нолана.
Споров вокруг «Одиссеи» много, это тогда в следующий раз обсудим.
А пока давайте переходить к новостям.
Бывшая сотрудница Джордана Белфорта, сыгравшего роль Волка с Уолл-стрит в реальной жизни, сравнила работу в Стэттон Окленд с культом. Новость хорошо коррелировала с тем, что мы раньше рассказывали про возможные культы на рабочем месте. Сняли новый документальный сериал «Настоящий Волк с Уолл-стрит». И в нем раскрывается, каково было на самом деле работать на Джордана Белфорта.
Я полагаю, скорее всего, в этой документалке они развенчивают тот романтичный образ, который создал Леонардо Ди Каприо.
Я бы сказал Мартин Скорсезе, потому что Лео, конечно, все-таки больше просто исполнитель, а это именно Мартин, кто любит романтизировать всякие околокриминальные истории.
Наверное, слово «создал» здесь неправильно. Наверное, правильно будет, что он ассоциируется именно с ним. То
да,
есть поэтому
да, конечно.
Герой такой романтичный, несмотря на то, что в фильме же показана грязь. Нам честно описывают мерзкие качества персонажа, как он себя вел по отношению к женщинам, по отношению к деньгам, к коллегам, к друзьям. И в сущности был мразью, но поразительно. И, как мне кажется, благодаря Ди Каприо этого персонажа полюбили.
Такой плохой парень, классический. Плохой, но богатый.
Как любят говорить все эти коучи, я настоящий. Живу сейчас моментом.
У Мартина вообще есть такая особенность. Он умеет красочно и ярко рассказывать, на самом деле, крайне жесткие и мрачные истории. Полагаю, так и задумано. Он специально яркость добавляет, потому что жизнь таких персонажей почти всегда, она реально такая. Они сами воспринимают ее как праздник непрекращающийся, хотя при этом постоянно ломаются другие жизни. И Скорсезе ведь это не обходит стороной, он всегда это тоже показывает. Он как бы тебе, как зрителю, предлагает. Ты можешь сконцентрироваться на том, а можешь сконцентрироваться на этом. Жизнь всегда многогранна. Нет такого, что только плохое и только хорошее. Вот оно всегда так. Все зависит от точки зрения. Так вот, реальный товарищ в 1089 году вместе с Дэнни Поршем основал брокерскую компанию Stratton Oakmont, которая занималась торговлей всякими penny stocks, ну, в общем, дешевыми акциями, которые не обладали реальной стоимостью. Они впаривали их по телефону людям, рассказывая, что все очень перспективно, все взлетит. Те сливали свои деньги, а они брали себе процент от покупки в форме комиссии, и на эту комиссию, собственно, и жили. Прикол в том, что такие акции имели высокую комиссию для того, чтобы хоть кто-то попытался их продать. Так что брокер мог получить до 40%, до 30% и так далее. Нереальные просто какие-то комиссионные для обычных голубых фишек. Ну и примерно 10 лет спустя их накрыли, он был осужден за мошенничество, отмывание денег. Компания, которая базировалась на Лонг-Айленде, была закрыта, и Белфорд отсидел 22 месяца. Его освободили в 2006 году, однако он не растерялся, написал мемуары и стал ездить по стране с коуч-программой, где он продает ту самую ручку. Теперь он работает официально мотивационным оратором. Ну, действительно, мотивировать он умел, и Лео это сыграл отлично. Так вот, документалка решила немножечко приятный образ подкрасить черным, то есть напомнить о том, откуда он пришел, что он сделал. В трехсерийном фильме, премьера которого состоялась 14 июля на канале Paramount+, представлено откровенное интервью с его друзьями, бывшими сотрудниками Stratton Oakmont и лицами, участвовавшими в его судебном процессе 1999 года. Но что интересует нас? В первом эпизоде бывшая сотрудница финансового отдела Донна Шлессингер, по-моему, она даже в фильме есть, вспоминает о царящей в фирме атмосфере, где доминировали мужчины. «Я очень хорошо помню, как впервые вошла в Stratton Oakmont. Подъезжаешь и видишь все эти роскошные машины. Мерседес, Феррари, Тестеросса. Машина за машиной. Вы заходили, и все было точно, как в фильме. Мужчины разговаривают по телефону, кричат, вопят, суетятся и шумят. полный хаос. Вы должны понимать, что я работал только в легальной профессиональной среде. Было это типично? Было это нормально? Нет. Шлессинглер объясняет, что познакомилась с Белфортом через друга, и он предложил ей работу в компании с очень привлекательной зарплатой. Она отмечает, что предложение показалось ей странным, поскольку у Донны не было финансового образования. Но женщина согласилась, потому что хотела создать семью со своим мужем. А муж собирался тоже там работать. В документальном фильме она вспоминает, что Белфорд каждый день проводил мотивационные утренние собрания. Они были вдохновляющими и, думаю, действительно задавали тон работе брокеров на весь день. Однако, как она вспоминает, поведение в офисе вышло из-под контроля, поскольку сотрудники стремились произвести впечатление на Белфорда. Я думаю, никто не осознает, что является частью культа, находясь в нем. Она добавляет, что рабочая обстановка была пронизана сексизмом. Сексизм, снисходительность, объективация женщин. Сегодня такое было бы недопустимо. Женщины действительно не занимали важных позиций в управлении. Все решения принимали мужчины. Позже, в этом же эпизоде, Шлессингер говорит, что Белфорд устраивал у себя дома роскошные вечеринки. Брокеры действительно чувствовали себя частью чего-то грандиозного, и для них было большой честью быть в числе участников. Люди почитали его, и он делал все, чтобы они уважали его в ответ. «Вы у меня дома, я угощаю вас лобстерами и шампанским». Не думаю, что кто-то действительно верил, что назревают что-то подобное. И даже если они знали, я не думаю, что они действительно верили, что вся эта история когда-нибудь закончится. И это, кстати, в фильме передали очень точно. Когда всех стали накрывать, какое-то время высшие сотрудники не могли поверить в то, что это на самом деле происходит. Точные годы работы Шлессингер в Stratton Oakmont в документальном сериале не раскрываются. Однако в публикации в Инстаграм от 9 июля она заявила, что это было в начале 90-х. Согласно ее профилю в LinkedIn, позже предпринимательница работала креативным директором в Schlesinger Eye & Face. Она также основала маркетинговое агентство Matt Media и имеет веб-сайт под названием The Donna Sphere. Меня, конечно, в этой истории интересует больше всего, а действительно ли есть сходство с культом, либо в данном случае бывшая сотрудница просто так воспринимает внутреннюю культуру предприятия, которая, может быть, строилась вокруг культа личности, но не являлась при этом культом сама по себе. И как удачно, что мы разбирали этот вопрос именно корпоративного культа.
Как будто бы получается так, что любая корпорация, выстраивающая внутреннюю этику и правила для всех своих сотрудников, попадает под ряд признаков сект, но фактически ей не является. Действительно, существуют собрания, четкие правила. Где-то, может быть, на первый план выходят одни сотрудники и приближаются к так называемому внутреннему кругу, а другие остаются во внешнем. Но так как эта организация, в первую очередь, построенная для заработка денег, то полноценно культом назвать ее нельзя.
Каким признакам в целом организация может соответствовать, в которой работал Джордан? Может быть, харизматичному лидерству, потому что видение Джордана действительно не оспаривалось. Во многом в силу того, что к нему приходили люди без мощной финансовой подготовки, так что они и не знали, как действовать без него. Они не понимали бы этого, как продавать эти акции. Он, правда, раздавал методички, давал указания, как общаться с клиентами. По правде говоря, после этого он особо их не контролировал. Дальше люди зарабатывали сами и просто отдавали ему процент.
Мне кажется, этот признак культа довольно сомнительным, потому что если организация представляет собой твой бизнес, и ты его основатель, руководитель, идейный вдохновитель, то логично, что твои решения неоспоримы. То есть Белфорд основал контору, придумал правила работы, он нанял людей, так тогда и все слушаться его должны, разве нет?
Еще вот бывает такой момент, когда культура предприятия становится действительно культовой, когда личное предпочтение именно лидера становится предпочтениями всех. То есть вот как он хочет, чтобы все было, чтобы все делали так же, все любили те же фильмы, играли в те же игры, вот буквально в такой роли.
Но это уже вредит самому бизнесу, а в конторе Белфорда такого не было.
Да, у Белфорда нет ощущения, что всех жестко пытались контролировать. Сама Донна говорит, что заискивать перед руководителем пытались. Пытались ему понравиться, пытались получить от него личные какие-то указания, но не более того. Скорее, Белфорд был такой рок-звездой, человеком, к которому все хотят прикоснуться и также поднимать деньги, как он это делает. Нет сомнений, что культ личности Джордана в компании был. Оставались ли люди на внеурочку долго, неизвестно. Скорее, по собственному желанию, потому что работали-то они на себя, фактически. То есть мы знаем, что у Белфорда не столько была зарплата, сколько процент от продаж. Так что сколько поработаешь, столько и полопаешь. Ну и поскольку Джордан изначально мотивационный спикер, еще в те времена он накачивал брокеров на то, чтобы они хотели заработать максимум. Речи в стиле «жадность» — это здорово, это круто, мы должны работать больше. Что может быть похожим на культ? Это некое слияние личной жизни и жизни компании. То есть вот это размытие границ профессиональных, личных, много внутренних предприятий и много внутренних моментов, которыми нельзя делиться с домашними. О том, как именно они провышляли, как именно они проводили свои сделки. Вряд ли в семье будешь рассказывать о том, что сегодня обманул несколько человек на деньги. И это, конечно, превращает компанию немножечко в семью, потому что есть вещи, которые можешь обсуждать только внутри нее. Пользовались ли этим Стрэттон Окмонт с целью манипулировать с помощью подобного компромата сотрудниками, не вполне ясно. Каких-то массовых сообщений об этом нет. Может быть, среди самых близких к Джордану такое было, но, кажется, никому это не было нужно. Просто денег и так всем хватало, поэтому и не требовалось особенно на кого-то давить. Но вот это немножечко роднит культуру с культовой. Ну, по правде говоря, по этому признаку с тем же успехом можно культовой считать работу в полиции, например, или там следователем. Тоже особо не поделишься с домашними. Иногда отношения между коллегами даже более мощные, чем отношения между друзьями вне работы. Но одного этого признака маловато, как ни крути. В то же время в сочетании с этим и в сочетании с тем, что не было ограничений по поводу работы, сколько ты работаешь, не было такого, что изнеможение себя – это здорово. Чего все хотят от каждого сотрудника в компании, чтобы он себя полностью положил на алтарь предприятия. Вот тут с точности да наоборот. Мы хорошо знаем, что в предприятии Джордана постоянно устраивали вечеринки. И напротив, культура была такая, что заработал денег – надо их тратить, пользоваться ими. Не то, что давайте мы построим величайшую компанию в мире, а давайте мы заработаем денег. Там про это была речь. Так что здесь точно никакой жертвенности внутри компании не наблюдается. Наоборот. Поэтому по совокупности признаков получается, что назвать Стрэттон Окмонт культом – это очень большой натяг. То, что существовал культ личности Джордана – да. И, собственно, Шлессинглер это и выдает своим рассказом. Отсюда и сексизм, потому что он мужчина с ярко выраженным мужским таким поведением. Он еще и мачо из себя пытался строить. Поэтому его ближайшее окружение, которое стремилось быть на него похожим, тоже вело себя соответствующе. И поэтому в компании была определенная культура, определенное отношение.
Признаков культа, будем честны, там нет. Просто мошенническая контора. А сами события происходили в те годы, когда сексизм являлся частью нормы для американского общества того времени.
Поклонение же руководителю компании, который создал систему для заработка большого количества денег, в финансистской среде вообще обычное явление. Там люди в принципе деньгам поклоняются, чуть ли не молятся на них. И для них тот, кто умеет много зарабатывать, находит такие способы, он чуть ли не бог. Примерно на таком уровне. Вспоминается сразу социальная сеть, где Марк Цукерберг смотрит на Шона Паттера, когда он устраивает для них вечер в ресторане. Смотрит на него как на божество. Как раз потому, что он с помощью технологий может много зарабатывать и менять мир. Это же великий человек. Такое часто бывает, действительно. Потому что слишком сильна вот эта жадность глобальная, пронизывающая такие круги. И справедливости ради, люди там обычно образованы очень ограниченно. Так что они склонны к такому поведению, в принципе. Удивительного здесь ничего нет. Пользовался ли Белфорд таким своим положением? Честно говоря, не вполне заметно, чтобы он эксплуатировал сознательно эту систему. Ну а то, что он мог когда-то получить преференции для себя, воспользоваться каким-то из сотрудников, да, скорее всего. Делает ли это его лидером культа? Нет, не думаю. Для культа все-таки требуется больше организации, больше продуманности и, конечно же, требуется идеология, как ни крути, даже для компании. Идеология Стрэттон Окмонт была очень проста. Давайте заработаем как можно больше денег, пока у нас есть эта возможность. В целом, эта ситуация говорит о том, что иногда люди склонны назвать культом то, что им не является. Это один из способов стигматизации. Не только организации, но и людей с ней связанных. Это тоже на самом деле проблема. Нельзя все подряд клеймить культами, поскольку тогда слишком много людей, которые, в общем-то, не виноваты, ни в чем подобном, могут пострадать. Они могут пытаться опровергнуть, что они культ, но в массовом сознании закрепиться. Ага, эта компания, все, кто с ней связаны, они какие-то чокнутые. Можно считать это проявлением культуры отмены. Сейчас чаще стал видеть проявление подобного. То есть раньше отменяли отдельных людей, сейчас иногда пытаются отменять компании. Культ надо доказывать. Бездоказательно нельзя осуждать организации в подобном деле. Мошенники, да. Культ – это немножко другая история.
Священник РПЦ предупредил о вреде оккультных услуг. Глава учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов, в разговоре со СМИ сообщил, что обращение к колдунам и гадалкам для достижения карьерного роста или поиска новой работы не поможет, а иногда даже наносит человеку духовный вред, так как предполагает общение с инфернальным миром. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом. То есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред. Говоря об оккультных услугах, он подчеркнул, такие действия никогда не являются общением с Богом. Это общение с миром инфернальным, а не светлым. Не стоит пролезать в невидимый мир через черный ход. Ведь окно на небо открывается тому, кто хорошо промыл свою душу и поднялся на соответствующую духовную высоту. Как сказано в Священном Писании, нет ничего под солнцем. По сути, карьерные привороты, гадания и так далее – то же, что камлание языческого шамана, бег с копьем или протыкание шкуры оленя, чтобы охота была удачной. Только теперь камлание происходит с привлечением электронных средств, а задачей является получение работы или социальный рост.
РПЦ. Сначала промоем вам мозг, а затем промоем душу.
Да, формулировки, конечно, протоиерей выбирают. Мое почтение. Ему писателем быть, а не в церкви работать. Это почти медитация, знаешь, промывка души такая. А ты промыл свою душу. Великолепно. Ну, конечно, он по факту говорит. Понятное дело, в православии, как вообще в христианстве, гадалки, преступницы.
С ним сложно не согласиться. Ведь человек, который доверяет потусторонним силам, отказывается от самостоятельности, от прямого общения со своим Богом. Ему требуются помощники. Этим он себя отдаляет. Здесь позиция православного клирика абсолютно точно объясняет правила церкви.
Колдуны, фарисеи, все они, даже если не осознают этого, слушают демонов. И, получается, от него все указания принимают. Те, кто к ним ходят, таким образом тоже связываются с демонами и свою жизнь только портят. За истинным советом не надо идти никаким гадалкам, предсказателям. Нужно пойти в церковь и помолиться. И Господь даст тебе решение, подскажет, как двигаться дальше. Поэтому с его логикой все нормально. Формулировки, конечно, немножечко грубоватые.
Но благодаря таким словам он смог достучаться даже до твоей души.
Да, конечно. Если говорить с точки зрения атеизма, гадалки просто выкачивают из вас деньги, чтобы подтвердить ваши собственные опасения, либо наоборот надежды. Вот и все. Все, что они делают, это привлекают вас, чтобы вы пришли на следующий сеанс.
И фактически они ничего не делают с вашей жизнью. Они могут выступить в роли своего рода собеседника, психолога-заменителя, может быть, с кем вы обсудите свою ситуацию и разберетесь сами в вопросе, либо вам поможет совет. Но ситуация как раз очень схожа с сектами, когда лидеры культов творят чудеса. Ошибка выжившего. С кем-то сработало, а с кем-то не сработало. И вот тот, кто получил услугу и для него все сложилось хорошо, будет дальше рекламировать этих мракобесов и распространять теории о эффективности гадалок.
Я все равно настаиваю, что даже худший психолог лучше хорошей гадалки, потому что, в конце концов, цель гадалки или предсказателя – успокоить вас. То есть он все равно будет говорить то, что вы хотите услышать в значительной степени. А психолог, даже дурной, должен прежде всего говорить то, что вы не хотите услышать. Вы туда за этим и идете. И наоборот, выводить будет вас из зоны комфорта. В то время как гадалке просто нужен постоянный источник дохода. Психологу тоже нужен, но его доход будет зависеть от успехов ваших. А если успехов не будет, вы свалите. Гадалка же всегда может сказать, что это вопрос интерпретации. И хорошие специалисты в этой сфере умеют сказать так, что формулировка подойдет под любую ситуацию.
Также протоиерей добавил, что для людей, пользующихся подобными услугами, характерно магическое и религиозное сознание, предполагающее, что отношения между миром видимым и невидимым строятся путем договоренностей. Я что-то сейчас сделаю по предложенной мне схеме, оплачу по тарифу и буду ждать гарантированного результата. А вот христианская вера не предполагает магического сознания. Евангелие не обещает здоровья, долголетия, богатства и вообще счастья в земной жизни, если люди будут благочестивыми верующими. Оно обещает богообщение, которое начинается здесь, на земле, и продолжается в вечности. Отношения между Богом и человеком строятся с сохранением свободы того и другого. И даже если мы уверены, что просим у Бога что-то правильное и хорошее, мы исходим из того, что Богу из любви к нам виднее, что для нас хорошо, а от чего нас нужно удержать.
Хотелось бы, конечно, в это верить. Чувствуется, что вот такой церковь должна быть, ее прихожане, христианская, настоящая. Но, к сожалению, все-таки имеет место магическое мышление и среди прихожан. Сам факт того, что люди готовы покупать молебны за поиск работы, молебны за улучшение здоровья и так далее около православных дельцов, говорит о том, что все-таки магическое мышление – это общая проблема населения планеты в принципе. Это не какая-то уникальная история. Мне в этом ключе всегда сразу вспоминается Восток. Япония, Корея, где одновременно с верой в буддизм, достаточно устойчивой, люди продолжают постоянно обращать внимание на суеверия, пользоваться услугами гадалок всевозможных, покупать амулеты. Это очень популярно в тех странах. При том, что одновременно они вроде как верующие, буддизм это все отрицает почти полностью. Но вот нужно человеку получить дополнительное подтверждение. Что-то в этом есть еще из античности, что да, конечно, я верю в единого Бога, но, может быть, для надежности еще и у малых богов, так сказать, получу поддержку. Да, с точки зрения христианства, это все попытки взаимодействия с демонами, потому что кроме единого Бога никто не может дать благословение. Все остальные просто эксплуатируют слабости человека, наживаются на них. Но человек слаб. Протоиерей же скорее рисует картину того, как должно быть в идеале для православия. Ну, к этому стоит стремиться, конечно. Для чего РПЦ следует, несомненно, больше времени посвящать просветительской деятельности среди паствы.
И вообще мы поддерживаем позицию клирика по отношению к гадалкам. И хотим напомнить, никакая вера в магию или потусторонние силы не поможет вам добиться успеха. Судьба человека в его руках, и только другой человек может на нее повлиять, а не какой-то колдун. Поэтому если вдруг кто-то сделал что-то нехорошее, то проблема в этом нехорошем человеке, а не в злых силах.
Национальный контртеррористический центр Кении запускает кампанию по борьбе с радикализацией в Шакахоле после трагедии, связанной с деятельностью культовых группировок. Эта новость связана с тем самым случаем, который мы разбирали, деятельностью пастора Маккензи и церкви «Благая весть». До сих пор Кения все еще не может нормально отойти от этой ситуации, поскольку жертв количество превысило 1000 человек. Большинство жертв по-прежнему не найдены.
Плюс ко всему, сам пастор Маккензи до сих пор не получил окончательный приговор.
И, судя по всему, продолжает свою деятельность даже из тюрьмы. Во всяком случае, уже находили общины, которые действовали после его заключения под стражу. Поэтому Кения пытается адаптироваться, пытается как-то решить этот вопрос, который не могла решить все прошлые десятилетия. Попытаться проконтролировать религиозную жизнь в стране, в которой сотни и сотни деноминаций. Конкретно здесь жители Шакахолы в округе Килифи призвали сохранять бдительность в отношении признаков радикализации, поскольку Национальный контртеррористический центр запустил информационную кампанию, направленную на предотвращение насильственного экстремизма и укрепление сотрудничества с органами безопасности. В рамках инициативы, проведенной на территории диспансера Шакахола в избирательном округе Магарини, Сотрудники центра, группы безопасности под округом Алинди и группы безопасности подразделения Лангабая провели беседу с жителями о рисках и угрозах, связанных с экстремистскими идеологиями, и о важности сообщения о подозрительной деятельности. Эта кампания началась более чем через 3 года после трагедии в Шакахоле. Дело, которое до сих пор находится на рассмотрении суда, выявило разрушительные последствия экстремистских убеждений и побудило к возобновлению пристального внимания к мерам по защите населения. Выступая на форуме, старший сотрудник контртеррористического центра Грейс Капара заявила, что семьи играют решающую роль в предотвращении вовлечения молодежи в подобные группы. «Мы приехали в Шакахолу, чтобы рассказать местным жителям о том, как защитить себя от террористических групп и как распознавать людей, проявляющих признаки радикализации. Если бы люди знали об этих тревожных признаках, трагедии, свидетелями которыми стали, можно было бы избежать». Капара призвала родителей внимательно следить за изменениями в поведении своих детей, заявив, что раннее вмешательство может помочь предотвратить радикализацию и снизить уровень преступности среди молодежи. Она добавила, что программа также направлена на предоставление молодым людям более позитивных возможностей и предотвращение их вербовки в насильственные группировки. Участникам собрания рассказали о признаках радикализации, о том, как экстремистские группы используют искаженные религиозные учения и о важности обмена информацией с органами безопасности до того, как угрозы обострятся. Заместитель комиссара округа Малинди Харрисон Матео призвал местных администраторов проводить регулярное совещание по вопросам общественной безопасности, чтобы лучше понимать проблемы, с которыми сталкиваются жители, и решать их до того, как преступные или экстремистские группы начнут использовать уязвимых членов общества в своих целях. Я призываю местные комитеты безопасности регулярно взаимодействовать с жителями посредством публичных форумов, чтобы они могли понять трудности, с которыми сталкиваются люди. Многие уязвимые группы населения лишены поддержки, что облегчает преступникам и экстремистским группам манипулирование ими. Представители органов безопасности также подчеркнули, что предотвращение радикализации требует сотрудничества между общинами, национальной полицейской службой, Национальным центром по борьбе с терроризмом и другими государственными учреждениями. Они заявили, что участие общественности по-прежнему имеет важное значение для выявления возникающих угроз, содействия мирному сосуществованию и укрепления местной устойчивости к насильственному экстремизму. Чиновники добавили, что аналогичные форумы по взаимодействию с населением будут продолжаться в районах, считающихся уязвимыми для радикализации, в рамках более широких усилий по повышению осведомленности общественности и совершенствованию подходов к обеспечению безопасности, осуществляемых силами местных сообществ. Наконец-то кенийская полиция поняла, что главная причина проблемы в том, что в деревнях кенийских полно незащищенных людей, у которых других возможностей-то толком и нет, и поэтому они в том числе вступают в такие организации, поскольку не видят выхода. Они, конечно, сосредотачиваются на экстремизме, в том числе и потому, что в Сомали Аш-Шабаб продолжает свою работу. Это тоже большая проблема для Кении. Людей вербуют и туда в том числе. Действительно, экстремистские идеологии очень популярны именно среди бедных слоев населения. Там, где у людей мало перспектив. Там, где они не знают, куда себя деть. И, конечно, основной массой для вербовки всегда была и будет молодежь. Поскольку именно эти люди полны энергии, при этом особенно остро ощущают нехватку возможностей по жизни. Конечно, тут еще есть и кенийская специфика. Если город, там еще как-то можно отследить, и ресурсов полиции хватит, и прочих организаций, чиновников, то в сельской местности действительно от общин зависит очень многое. И если сами родители не будут следить за ситуацией и не расскажут старейшинам, то никто и не узнает, скорее всего, что что-то происходит. Но тут и кроется другая проблема. Сами лидеры общины могут начать разделять эти экстремистские идеи, ну или в случае с Маккензи радикально религиозные. И тогда, наоборот, получится ситуация, когда даже если ты видишь, что что-то не так, сделать ничего невозможно. Потому что старейшина, наоборот, будет настаивать, что ты не должен отклоняться от общего курса. И как в этой ситуации быть? Понятно, что у Кении не хватает ресурсов, мало полицейских, чтобы за этим проследить. Они с большим трудом смогли подтянуть достаточные резервы, чтобы справиться с последствиями деятельности Маккензи в первый раз. А уж что говорить о всех тех общинах, которые сейчас начнут возникать и уже начали, к сожалению, на фоне его заключения. Ведь для последователей он таким образом становится, ну, не мучеником, но преследуемым за свои убеждения. А значит, он что-то делает правильно. Это же классическая история про теорию заговора. Если преследуют, значит, он что-то допонимал. Значит, его не просто так пытаются закрыть, а значит, он знал действительно, что что-то грядет. Получится ли, непонятно, но видно, что это скорее такой акт, ну, не отчаяния, но попытка получить содействие населения, поскольку своих ресурсов, видимо, недостаточно. Надеюсь, что это получится, потому что Маккензи не единственный ведь такой деятель, и вполне может появиться еще один и другой, который будет проповедовать похожие идеи, и дети опять начнут погибать.
Хочется надеяться, что усилия, прилагаемые государством, сработают. Но если мы обратим внимание на ход суда, на движение процесса и ведущееся расследование, шансов на успех маловато.
Все очень напоминает, конечно, Уганду и ситуацию, которая была вокруг церкви заповедей Бога. Там тоже и ресурсов не смогли собрать. Или вот как все еще действующим Джозефом Кони. Ну, не могут такие страны, к сожалению, ничего сделать, потому что мало средств что-то предпринять. Банально может не хватать там автомобилей, не хватать передвижных моргов. В данном случае, ну вот видно, им не хватает сотрудников, чтобы встраиваться в общины, чтобы наблюдать за этим изнутри. Понятно ведь, как надо действовать. Все знают, что надо делать в этой ситуации, но если нет ресурсов, ничего не сделаешь. К сожалению, вот поэтому Африка и остается донором для таких движений, которые просто вербуют там людей в том числе. Могут и на органы потом продавать, и делать что угодно. Потому что знают, следить некому. Может, когда-то это изменится, но явно даже не в этом десятилетии, не в следующем.
Патриарх назвал создание ядерного оружия благодатью и милостью Божией. Недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре божественную литургию. Там он выступил с речью.
Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
Атомное православие.
Да, видимо, атомное православие начинает захватывать умы понемножку. Они, кстати, да, там поклоняются Саровскому, и правда. Они считают, что он чуть ли не святой покровитель ядерной бомбы. И что якобы благословил все это дело. Вроде там что-то такое есть. Я ловлю очень сильный кринж от этой идеи, потому что она как-то крайне близка тому, что рассказывал Сёка Асахара ближе вот к финалу своего движения. Что, мол, ну вот апокалипсис точно будет, но у нас могут отнять правильный расклад, поэтому хорошо бы запустить его с самого начала. Атомное оружие – это все-таки такой для православного человека механизм апокалипсиса, механизм завершения в нашей реальности, что, кстати, ну, никто не открывал этот ящик Пандоры, слава богу, но вроде как не закончится мир после этого, а скорее начнется времена такие, что живые позавидуют мертвым. Но человечество никуда не денется при этом. Однако в глазах верующих ядерное уничтожение – это вот апокалипсис, конец света.
Как будто бы патриарх здесь продолжает политическую линию некоторых товарищей из наших верхов, педалирующих идеи о необходимости применения ядерки. Правда, это только подразумевается, то есть как будто бы это скрытый посыл данной новости. А на поверхности Кирилл рассказывает о том, что ядерное оружие – благо, которое мы получили с помощью ученых, и оно помогло сохранить нашу страну. Именно из-за него мы с вами живы.
Да, такой небесный щит. Это, понятно, спекуляция, потому что у нас нет точных сведений о том, действительно ли Соединенные Штаты вот в тот период, когда у Советского Союза еще не было ядерного оружия полноценного, действительно ли они были готовы применить его. У них были планы по нанесению таких ударов.
Но отрицать существование плана немыслимое мы не можем. Он был, и рассматривалась операция по наступлению на территорию СССР. Однако, все это было отвергнуто, потому что предполагалось, по всем расчетам, что одержать победу не удастся. Именно в этом кроется причина отказа от плана, что советская армия была велика, ее опыт тоже немаленький. Атаковать красных без серьезных катастрофических потерь для себя невозможно.
Если я правильно помню, по их расчетам получалось, что Красная армия неизбежно подчинит Европу всю, но да, Москву, Ленинград они снесут, и ничего, Советский Союз выстоит, да, он потеряет много людей, после войны это будет очень тяжело, но он выживет. И более того, за счет вот этих новых европейских территорий в том числе. А затем он начнет форсированно разрабатывать свое ядерное оружие, и это означает, что рано или поздно США тоже получат удар. Поэтому и решили, что, ну, наверное, это какой-то бред, да? То есть такое устраивать. Но когда они узнали о том, что русские разрабатывают ядерное оружие и разработали, уже проводят испытания, более того, ракетное оружие, вот тогда эти планы были похоронены окончательно. Тем не менее, мне, честно говоря, не верится в то, что хоть какой-то бы президент США на полном серьезе был бы готов нажать кнопку вот в этой ситуации. Только если бы Советский Союз сам начал какую-то вооруженную операцию в Европе, тогда, может быть, они бы на такое решились. И то хрен его знает. Это спекуляции.
В любом случае, мы не знаем, что произошло бы в других мультивселенных. Наличие ядерной бомбы — это полезная опция сдерживания от военного конфликта. Хотя, как показывает современность, самому конфликту наличие ядерки никак не мешает. А мы напомним, что работы по созданию ядерного оружия в Советском Союзе начались после Второй мировой войны. И в 1946 году было создано конструкторское бюро номер 11 «Сарове», который в советское время был известен как «Арзамас-16». И тогда вообще не ассоциировался ни с каким Серафимом преподобным и святым. А если вам интересно про ядерку узнать побольше, есть очень хорошее видео на Ютубе на канале «Таганай». Крайне рекомендую. Очень обстоятельный и подробный рассказ.
Для некоторых даже слишком нудно. Вот наша аудитория, вот то, что надо для вас, просто контент. Там и видео есть про первую полноценную ядерную катастрофу в Советском Союзе. Это не Чернобыль. Это совершенно другая была история. И тоже подробно разобрали. Меня только смущает в риторике то, что ядерное оружие патриарх называет благом. Просто, ну, оружие называть благом, не знаю, насколько это по-христиански, что ли. Скорее, это небесный щит такой. То есть это воля Господа по защите колыбели православия. Вот так было бы сформулировать, как мне кажется, просто идеально. Но патриарху явно виднее, тут не спорю.
Гражданин-патриарх в последнее время не только радовался наличию ядерки. Кроме прочего, он написал и опубликовал книгу «Война за пределами видимых причин и следствий». Зачитаю вам аннотацию.
Святейший патриарх говорит об искупительном значении и последствиях войны, о метафизических рубежах и целеполагании России, касается расового аспекта войны. Поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом. И выигрывает тот, кто находится на стороне света. Наше земное призвание – быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы.
Он пишет в своем произведении, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями.
Что-то знакомое. Орки, там эльфы. Помните такую тему, да?
Казалось бы, какое-то время церковь старалась держать тему войны на периферии, но в последнее время, видимо, решила усилить тренд на милитаризацию.
Патриарх представляет войну как конфликт даже не идеологический, а конфликт метафизический, небесный. Конфликт между не формами мышления, а формами мироздания. Это вполне укладывается в общую линию конфликта Востока и Запада, такого неолиберализма и неоконсерватизма. То есть он продолжает старую риторику, но ее развивает, поднимает на новый уровень. И находится, можно сказать, такой в тренде всеобщей философской мысли по этому поводу.
И именно поэтому меня напугали его слова про ядерку, потому что они укладываются в тенденцию, которая происходит сейчас в политической сфере.
И я вижу, что многие со всех сторон причем пытаются рассуждать о конфликтах сейчас с позиции религии. То есть они начинают примешивать не только идеологии, но и религиозную составляющую. Начинают говорить о том, что мы благословенны, сражаемся не просто за правое дело, но у нас миссия перед Господом, которую мы обязаны исполнить. Вот это мышление, когда ты считаешь себя обязанным что-то сделать, это опасность, потому что если у тебя не получается, значит, ты должен применить вообще все ресурсы в своем распоряжении, чтобы исполнить, даже если ты сам погибнешь в ходе этого процесса. Это старая логика крестоносцев, во всяком случае, что мы идем в святую землю и умираем за Господа, если потребуется. Ну и джихад, с другой стороны, аналогичен.
И такая позиция не то чтобы повышает градус конфликта, она продлевает его на бесконечно долгое время.
Верно. Это логика бесконечной эскалации. Вплоть до уничтожения самого фактора войны, то есть самого государства, которое это начало, носителя оружия. Такое было, может быть, понятно во времена средних веков, ну, потому что, по большому счету, вот те рыцари, которые шли в Святую Землю, кто это был? В основном это были безземельные, поэтому государствам было бы и пофиг, если бы они там погибли. Все равно здесь их негде пристроить. Ну, пусть они ищут там свое счастье. Никаких масштабных последствий это все равно не имело, ну, в глазах тех людей тех времен. Но сейчас у нас в распоряжении есть оружие, которое может изменить саму биосферу планеты. Должна ли планета отвечать за наши вот противоречия религиозные, идеологические? Давайте как бы мы сами между собой вопрос решим. В конце концов, есть животные, которые, ну, вообще никак с этим не связаны. Понятно, что религиозный человек абсолютизирует все вокруг. Так как Бог абсолют, то для него и божественная миссия абсолют. Ради нее можно пожертвовать всем, чем угодно. Вся Вселенная может быть пожертвована, потому что это часть божественного замысла в том числе. Здесь особенно страшно, если один из носителей таких идей, ну, станет сумасшедшим человеком и начнет получать что-то вроде видений, ему начнут приходить вот эти мысли, голоса и так далее. Ну, мы разбирали это в деле про мормонов. И братья Лаферти получали указания, что им надо убить конкретных людей, чтобы не нарушить порядок перед апокалипсисом. Вот это ведь то же самое. И если среди тех, кто принимает решение, появится человек вот с такими заблуждениями, с таким масштабом ненормальности, он ведь может выйти к людям и сказать, что «мне Бог вещает, это последняя битва, и если мы проиграем ее, мы все будем прокляты навсегда, и нас лишат Царства Небесного. Поэтому я принял решение нанести ядерный удар по всей планете, потому что это единственный путь к нашему спасению, так мне сказал Бог». Ради этого и создавались всякие фейл-сейфы, схемы ответственности при нанесении ядерного удара и так далее. Проблема в том, что вот это религиозное рвение может пронзить все общество в какой-то момент, если накачка будет достаточно сильной, и тогда эта цепочка не сработает, фейл-сейф не сработает.
Знаете, хочется верить, что мы все не так уж и сильно согрешили, что нам жизненно необходима искупительная война.
Подробности о тревожном культе Джареда Лето на острове Марс. Я решил эту новость рассмотреть, хотя вообще я не сказал бы, что она профильная, потому что, вот как и в первой, меня смутило использование слова «культ» применительно к тому, что Лето устраивал.
Это кликбейт!
Да, я знаю про то, что это внутренний мем группы, и Джаред любит такую историю, прикидываться Иисусом. Но вот это позиционирование как культ, здесь тоже наглядный пример, как можно это окно Овертона сместить.
Подождите, что, правда существует остров под названием Марс?
Нет, остров в Хорватии, но в рамках проекта он назвал его как Марс Айленд.
Просто видишь, я уже построил себе теорию, что оказывается 30 секунд до Марса это не до того Марса, а до этого Марса. И все связано. Вот какую с нами игру задумывает сознание. Когда мы уже подготовлены и находимся с Джоном Тоддом в голове.
Это замысел мировой за кулисы. Не забывайте, Джаред Лето просто представитель. Из-за чего весь сыр-бор? На прошлой неделе BBC выпустила фильм документальный «Джаред Лето. Мрачный секрет Голливуда».
Полагаю, лента вышла сразу после публикации новых обвинений в его адрес.
Да. В котором сразу 10 женщин рассказали, что стали жертвами сексуализированного насилия, домогательств и неподобающего поведения со стороны актера. А также, кто не знает, он фронтмен группы 30 Seconds to Mars. Большинство описанных ими событий происходили с 2002 по 2016 год. Сначала пройдемся по обвинениям. Одна из женщин вспоминает, что ей было всего 17 лет, когда Лита пригласила ее в номер мотеля, где, по словам героини, без согласия поцеловала ее и заставила прикоснуться к его гениталиям. Лишь после того, как она вырвалась и заявила, что хочет уйти, Лита позволила девушке покинуть номер. Другая женщина рассказала, что познакомилась с артистом в 19-летнем возрасте после концерта группы. По ее словам, помощники Лита сделали все, чтобы она осталась с ним наедине в гостиничном номере. Опасаясь домогательств, девушка решила соврать, что ей всего 17 лет, надеясь, что это остановит музыканта. Однако, как утверждается в фильме, это его не смутило. Цитата. «Возраст – это всего лишь число. К тому же мы в Европе». У девушки разрядился телефон, а денег на дорогу домой не было. Она попросила разрешения переночевать на диване. В ответ на просьбу Лита пригрозила ей, что она проснется изнасилованной. Испугавшись, она немедленно ушла. Еще одна героиня фильма рассказала, что познакомилась с Лита в 16-летнем возрасте. По ее словам, после обмена контактами артист регулярно звонил ей, делился своими сексуальными фантазиями и настаивал на близости в будущем. Позже, как утверждает женщина, адвокат музыканта предложил ей подписать соглашение о неразглашении, однако она отказалась. Похожие звонки поступали и другим героиням картины. Самое тяжелое обвинение прозвучали в рассказе женщины, утверждающей, что она неоднократно вступала в сексуальные отношения с Лита, когда ей было 17 лет. По ее словам, она говорила актеру, что в Калифорнии возраст согласия составляет 18 лет, однако ему было все равно на закон. Сегодня женщина признается, что лишь спустя годы смогла осознать, насколько травматичным был этот опыт. Цитата. «Он сказал мне, я хочу, чтобы ты называла меня папочкой. У меня был выбор. Или притвориться, что я маленькая девочка, или играть роль маленькой девочки в его сексуальной фантазии». Авторы фильма также приводят свидетельства бывших сотрудников, сопровождавших группу в турах. Они утверждают, что помощники артиста регулярно приглашали к нему очень молодых девушек, чтобы, в кавычках, познакомиться с артистом и посмотреть, как он работает.
А вот здесь можно начать сомневаться в словах певца о невиновности. Вполне можно допустить, что какие-то нехорошие вещи он мог себе позволить.
При этом бывшие сотрудники подчеркивают, что очевидцами возможных преступлений они не были. Сам ли это все обвинения отрицает? Что здесь интересно? За несколько лет до этого скандала его также обвиняли в руководстве тем, что можно было назвать, ну, во всяком случае, пытались назвать культом. И здесь начинается наиболее интересующая нас часть. 7 лет назад, в августе 2020 года, фронтмен 30 Seconds to Mars возглавил оздоровительный центр на Марс-Айленде. И якобы для членов фан-сообщества своей группы, которая называется «Эшелон», на частном необитаемом острове Абаньян в Хорватии. Официальная идея лагеря – объединить людей разных возрастов и социальных статусов со всех стран мира, в первую очередь из фан-течения группы. Но на тусовочный уикенд могут попасть и не фанаты. Были бы деньги и желания. Сообщается, что на этом безалкогольном мероприятии, кстати, участники купались, загорали, гуляли по пляжу и занимались йогой, одновременно выражая свое уважение Джареду. Причем на таком мероприятии присутствует не только он, но и его брат, с которым группу основали, и мать. Однако, по данным газеты Airmail, которая в 2025 году и опубликовала рассказы о якобы совершенных Лит в сексуальных домогательствах в отношении 9 женщин, большинство присутствующих на мероприятии медитировали, пели мантры и отдыхали босиком в кафтанах вместе с Лит, по их же собственным отзывам.
Прям в кафтанах?
Это будет отдельно дальше обсуждаться, это интересный момент. Хотя группа называла это духовным убежищем, общая атмосфера фестиваля вызывала многочисленные сравнения с культом. Слухи достигли апогея после того, как 54-летнего Лита заметили на фотографии, стоящем на скале с поднятыми руками. Внизу стояли его поклонники, также протянув руки. На других фотографиях, опубликованных в социальных сетях, были запечатлены сотни фанатов в белой одежде, сидящие на полу и слушающие выступление басового Лита в таком же балахоне, который сидел на стуле. Все это было похоже не на музыкальный фестиваль, а на встречу религиозной общины.
Как будто бы проводил своеобразный сатсанг.
На многочисленных фотографиях и Лита, и его поклонники были одеты в белое. Это действительно интересно, потому что лагерь позиционировался как центр для медитации и центр по занятиям йогой в том числе. Плюс белые одежды. Да, явно чувствуется какое-то внимание к восточным религиозным учениям. Однако не чувствуется наличие внятной идеологии. То есть Лето устраивал только обычные question and answers сессии. То есть он отвечал на вопросы. Но одеяние на фотографиях вот в точности похоже на то, что носило Белое Братство. Только без головных уборов. Самое интересное, что когда пользователи соцсетей начали шутить, что музыкант создал собственную секту, официальный аккаунт группы лишь подогрел интерес публикации фотографии в Твиттере с подписью «Да, это культ». И добавили еще хэштег «Mars is Island».
Видимо, они решили так порофлить над историей и спустить ее в контексте юмора.
Потом появилась футболка про это «Yes, it's a cult», который сам Джаред носил и фотографии выкладывал с мероприятия уже следующего в футболке.
Ну, будем честны, фанатки крайне сильно любят Лето, и многие были бы готовы, наверное, ему отдаться прямо на концерте.
Главное, что сам Лето не против этого и явно пользуется ситуацией. Вот это да.
Не, ну на концерте это не было. Тут уж ты...
Надеюсь. Я надеюсь. Но после VIP-зале, так сказать, все возможно. На автопати, так называемой. Мероприятие шло 3 дня. И вот здесь начинается самый важный момент, который действительно вызывает вопросы. Даже белые балахоны не вызвали у меня таких подозрений. При стоимости участия за эти 3 дня от 1,5 до 7 с лишним тысяч долларов.
Артур Мамедов вошел в чат.
1500 стоит минимальное участие с проживанием в таких бараках, можно сказать. И это лишь ранний уровень. Есть уровни покупки, вот участие в этом фестивале. И на разном уровне тебе дают разные фишки. VIP-пакет в 2020 году стоил 7100. Самый крутой пакет называется пакет «Феникс». У него нет стоимости. И в списке фишек у высшего пакета обычного за 7100 и у пакета «Феникс» есть то, что называется VIP-активность с Джаредом. Что под этим подразумевается, не вполне понятно.
Жарит вас от Джаред.
Видимо, так. А что еще может скрываться под VIP-активностью? Ну что, вы будете с ним в PlayStation играть? Или он там лично вам сеанс медитации проведет? Так ведь нет. В высшем пакете «Феникс» отдельно указано, что также будут личные занятия йогой и персональные беседы с Джаредом. Если отдельно упоминаются персональные беседы, то зачем VIP-активность? Что это за активность? Неясно. Это не комментируется нигде. Тут уже похоже на некий доступ к телу, действительно. Причем надо подавать заявку, и вот на этот высший пакет будет проходить отбор. То есть тебе могут его одобрить, могут не одобрить. Есть подозрение, что Лето попросит прислать фотку. Уже напоминает некоторые мероприятия гуру, особенно раскрученных, когда за само присутствие его надо заплатить. И всегда предлагается вступление во внутренний круг и специальный сеанс, который может стоить произвольное количество средств и обычно представляет из себя массаж с продолжением. Ну или медитацию с продолжением. Смысл один. Так гуру передает свою энергию. Здесь не факт, что происходит что-то с сексуальным подтекстом. Тем не менее, слухи пошли, конечно, после этого. На фотографиях не видно никакой криминальной активности. Массаж глубоких тканей, как одна из дополнительных фич, начиная пакета с 4-го. Да, звучит странно, но, наверное, тоже в этом ничего такого нет. В целом, посиделки выглядят как обычные ответы на вопросы. Не видно, чтобы Лето продвигал какую-то идею. На одном из видео с этого мероприятия они вместе сидят, медитируют. Ну, как им кажется, во всяком случае, потому что мантры не читаются, мандалы не висят. Ну, как по мне, это не медитация, а так, смех какой-то нью-эйджевский. То есть люди просто... Вот им кажется, что это прикольная совместная активность. Вот так это ощущается. Не видно, чтобы Лето строил из себя образ гуру, который вещает людям вековую мудрость. Тем не менее, этот образ в качестве троллинга он, конечно, раскручивал. В том числе и потому, что на самом деле это давало Джареду особую власть над поклонниками. А многие из них были юными девушками, воспринимавшими его не просто как звезду, а как человека с почти исключительным авторитетом, и это до сих пор продолжается. Поклонники канонизируют Лето, и он совсем это не отрицает. Вот здесь кроется опасность, потому что да, одно дело, когда культ вокруг тебя формируется, другое дело, когда ты готов пользоваться этим. Совершенно разная история.
И главное, что сам Лето этому потакает.
Это отличие с ситуацией, в которой оказались сотрудники Straight & Augmented. Джордан пользовался ситуацией в рамках того, что получить деньги с тех, кто на него работает. Те, кто работает, сами были не против и так далее. Но в случае с Лето, конечно, ситуация другая. Он готов воспользоваться наивностью юных фанаток, что, конечно, его не красит. Не станем отрицать этого. Ничего хорошего в таком поведении нет. Ну и ничего, в общем-то, криминального тоже. От 18 лет человек сам решает, что ему делать со своей жизнью. Никто не вправе запретить ему совершать ошибки, скажем так. Поэтому, да, некрасиво, но не криминально. В отличие от обвинений, которые прилетели ему сейчас. До проекта Mars Island группа в 2015 году тоже проводила мероприятие для взрослых в Малибу, штат Калифорния, под названием Camp Mars. Выездное мероприятие для фанатов на выходные с кострами, стрельбой из лука, пешими прогулками и музыкой, кульминацией которого стали ежедневные концерты Church of Mars.
То есть там выступала группа, а сами мероприятия назывались Церковь Марса.
Ну, концерты назвали Church of Mars, конкретно вот там проводимое, да. Это сильно было похоже на калифорнийский Burning Man. Тоже люди съезжаются, вместе там они вечеринки устраивают, какие-то общие, отдельные, а потом концерт. В самом конце с сжиганием большого плетеного человечка. Потом все разъезжаются. Если в этом что-то культовое, ну, тут как посмотреть. Если собрание в одном месте – это культ, то да, окей. А идеологически никакого культа там и рядом не было. По отзывам людей, мероприятие не было экстраординарным. Вот, например, один человек пишет: «Я побывал на острове Марса в Хорватии. Это был буквально летний лагерь на 4 дня и 2 концерта группы. Ничего экстраординарного там не происходило. Присутствовала мать Джареда Констанс. И многие сами шутили про культ». Причем не повезло Джареду в том плане, что последнее мероприятие проводили в 2019 году. На острове Марс планировали собраться в 2022, но наступил ковид и случился облом. А с тех пор такие мероприятия не проводили. Вот Эшелон – это действительно что-то более интересное и более странное. Эшелон – это такая группа фанатов 30 Seconds to Mars. Они выдают себе паспорта. Можно купить паспорт, что я принадлежу к Эшелону. Есть символика. Вот Эшелон уже куда ближе к чему-то вроде культа, потому что есть хотя бы какая-то маркировка. Есть имя в группе, есть символы, есть лидер харизматический. Тут что-то такое может быть. Но с другой стороны, Эшелон – это именно что сообщество. Там нет идей никаких в этом. Они просто фанаты музыки, и все. Видимо, Джаред Лето – фанат New Age в той или иной форме. Причем именно в индийском разливе. То есть ему нравится вот эта стилистика гуру, стилистика сатсангов. Но вряд ли он сам, вот честно, положа руку на сердце, вряд ли он способен создать какую-то идеологию. Честно говоря, я не уверен, потому что, ну, будем откровенны, Джаред не то чтобы самый яркий актер поколения и явно не самый интеллектуал. По выбору ролей это понятно, и, честно говоря, первая такая крутейшая работа, да, «Реквием по мечте», ну, на фоне Дженнифер Коннелли, мне кажется, он там вообще потерялся. Тем не менее, человек вот пытается как-то реализовать свою популярность, и в том числе так, как он это видит максимально эффективно. События, конечно, вызвали недоумение в прессе, хотя в проведении такого феста не было ничего удивительного. Например, в 2017-м Slipknot проводил свой Knotfest, тоже там на 3 дня они ездили, и это вообще, ну, такая стандартная практика. Единственное отличие у Лета – это вот как раз что-то вроде его сатсангов.
В музыкальном фестивале действительно нет ничего необычного. Но вот если к этому примешиваются какие-то медитации, лекции, возникают вопросы.
А самое главное, по моему мнению лично, завышенная стоимость. Вот эти VIP-активности, какие-то особые курсы за 7 тысяч, это может говорить о наличии внутреннего круга. Более того, к человеку, который закажет такое обслуживание, будет представлен человек от команды Mars Island и 30 Seconds to Mars, который будет их везде сопровождать. Они будут селиться в отдельных домиках своей группой, они будут ходить на отдельные мероприятия, там так и указывается, и кушать даже, по-моему, они отдельно будут. Вот это странно. Это может говорить о наличии внутреннего круга, но вряд ли по идеологическим основаниям, а скорее по основаниям культа личности.
Может быть, не только рассказывает, а еще и показывает.
Ну, может быть, Джаред рассказывает им какие-то свои секретные практики тантры, я не знаю. Все может быть. Группа, конечно, умело использовала этот культовый имидж, играя на журналистах, которые говорили им, что у них есть культисты-поклонники. Более того, Лето продолжал все эти провокации с съемками в футболке «Это культ» и подписями в соцсетях. Поэтому, собственно, он сам себе вырыл яму. В июне 25 года газета «Эрмел» опубликовала свою статью и озаглавила ее «Культ Лето», по аналогии с ранее опубликованной в 2024 году статьей в «Эль-Офисиэль» под названием «Культ Джареда Лето». И многие издания стали обращаться к его представителям по поводу именно слухов о культовой популярности. Вот так бывает, что когда ты начнешь троллить, а потом троллинг против тебя оборачивается, потому что ты чуть-чуть заигрался.
И вроде бы сначала ты рофлишь, говоришь, да, это прикол, мы тут собираемся. А потом появляются девушки, вспомнившие, что, возможно, что-то было. Приводится в пример мероприятия, на которых бесценные билеты за какие-то приватные сеансы.
Начинаешь думать, а может, не стоило так уж прямо разжигать идею с культом? Потому что теперь в голове у людей это отпечаталось. И хрен ты это оттуда выжжешь. Самое плохое для Лето в этой ситуации то, что, к сожалению, для него скандалы с ним уже были до этого и существенно заранее.
И, возможно, кстати, он посчитал, что прошлый скандал обошел стороной, удалось выйти сухим, отменить его не получилось. И, видимо, на этом фоне он стал педалировать историю с культом.
Дело в том, что одно из первых упоминаний о Лето в таком ключе появилось еще в 2005 году. Тогда «Нью-Йорк Пост» опубликовала материал, в котором утверждалось, что 33-летний на тот момент актер переписывается и встречается с девушками 16-17 лет, а переписки содержали сексуальный подтекст. Спустя почти 10 лет бывшая актриса фильмов для взрослых Вики Мари Тейлор в интервью одному из журналов рассказала о неприятном опыте общения с музыкантом. По словам женщины, ее пригласили в гастрольный автобус. Там находились Джаред, брат Шеннон и барабанщик группы. На тот момент Лето состоял в отношениях с Кэмерон Диаз, но это не помешало ему флиртовать с ней. Тейлор утверждала, что музыкант сначала попросил ее станцевать для него, затем для брата, а спустя несколько минут неожиданно схватил ее сзади за шею и произнес: «Я могу довести тебя до оргазма за 30 секунд, просто глядя тебе в глаза». В 2015 году портал Contemptor опубликовал статью под заголовком «Еще один Косби», где собрал уже появлявшиеся к тому моменту обвинения в адрес Лето. В материале были истории нескольких жертв до 15 лет. Цитата. «Мне всегда будет больно, когда я вижу Джареда Лето по телевизору или в журнале. Я просто вижу человека, который воспользовался моей наивностью и принуждал меня к сексуальным действиям, которым не была готова в то время». Когда случилось движение MeToo, разговоры вокруг Лето вспыхнули с новой силой. В 2018 году актер Дилан Спроус публично заявил, что музыкант якобы регулярно отправляет непристойные сообщения очень молодым моделям. На публикацию обратил внимание режиссер Джеймс Ганн, который еще несколькими годами ранее во время одной из онлайн-трансляций намекал на репутацию Лето и его нездоровый интерес к несовершеннолетним девушкам. И во время работы над «Отрядом самоубийц» стало известно, что Джаред вел себя странно. Он отправлял коллегам крыс, а на репетицию однажды принес мертвую свинью, чтобы лучше вжиться в образ Джокера. В интервью 2016 года он признавался, что отправлял использованные презервативы и анальные бусы своим коллегам по съемочной площадке, включая Марго Робби и Уилла Смита, в соответствии с образом своего героя. Как он говорил, «Я многое создал для создания динамики, чтобы привнести элемент неожиданности, спонтанности, и чтобы действительно разрушить любые стены, которые могут там быть». Я имею в виду, что Джокер – это тот, кто не уважает личное пространство или границы. Чем-то он напоминает мне в этом отношении Шайю Лабафа, который тоже на съемках «Ярости» не мылся, чтобы лучше вжиться в образ танкиста. И все рассказывали, как он страшно вонял при этом. Работать было очень тяжело рядом.
Но методика такая существует.
Для максимального вживления в роль надо чуть ли не стать своим персонажем. Это, конечно, странная история, которая за гранью понимания для меня. Сам факт обилия подобных слухов говорит нам о том, что раз есть дым, значит где-то есть огонь. Если бы это были единичные ситуации, но, к сожалению, это постоянно его преследует. Разговоры о том, что ему очень нравятся несовершеннолетние. Причем с его статусом, с учетом того, какие фанаты у его группы, да, скорее всего, он может воспользоваться этим. И действительно не исключено, что такие отношения у него были. Делает ли это его организацию культом? Нет, конечно. Не каждый насильник – культист. Не каждый создатель культа – насильник. Не всегда пересекающиеся полностью множество. Бывает очень по-разному. И чтобы определить культ и бросаться этим словом, надо сначала все-таки доказать и подтвердить, что это культ. Я не вижу в Mars Island ничего культового. Да, может быть, они собирают людей, увлекающихся New Age. Ну, все-таки медитации, йога, балахоны, да, это все говорит о том, что, конечно, там собираются любители восточных практик. Но это, в принципе, общее место для New Age. Уважение к восточным практикам.
А еще хотелось бы добавить, что на текущий момент каких-то четких доказательств факта насилия со стороны Лета по отношению к женщин, кроме их слов и слов Крю о том, что кто-то приходил, но что там было неизвестно, не существует. Будем ждать, появится ли расследование и будут ли факты представлены общественности.
И очередной раз напоминаем, не стоит бросаться определением культ без подробной проверки того, что на самом деле внутри происходит.
В Пакистане мужчина, похитивший 13-летнюю девочку, получил над ней опеку. 25 июля суд в Пакистане передал мусульманину опеку над 13-летней христианкой. Странности ситуации добавляют выдвинутые ранее против этого товарища обвинения в ее похищении, насильственном обращении в ислам и принудительном замужестве. Их честь вынес вердикт, несмотря на еще не проведенный, но уже назначенный судебный осмотр для определения возраста девушки. Судья окружного суда Фейсалабада Рана Сахайл принял у несовершеннолетней Эмбер Надим подписанное заявление, в котором она утверждала, что добровольно приняла ислам и вышла замуж за подозреваемого Махсина Лиаката, а также отрицала факт похищения. После того, как девушка подала свои показания, судья принял заявление Лиаката о внесении залога. Он находился под арестом с 26 июня. Затем Эмбер покинула зал суда вместе с родственниками и адвокатами обвиняемого, тогда как ее родители стояли в слезах, наблюдая за происходящим со стороны. Решение было вынесено, несмотря на возражения со стороны государственного прокурора Мухаммада Анвара Наза, который призвал суд отклонить ходатайство о залоге и представил в качестве довода материалы дела. Вердикт суда шокировал как семью, так и правозащитников. Эмбер выступала перед судьей 27 июня. Она заявила, что члены семьи обвиняемого давили на нее, требуя сообщить, что она взрослая. Подозреваемый впоследствии подтвердил свою веру и предоставил свидетельство о браке, в котором указана дата рождения Эмбер – июнь 2008-го. Правозащитники же полагают, что документы были подделаны, ведь ее родители поженились только в 2012-м. В свете этих явных несоответствий мировой судья распорядился провести медицинское обследование для определения возраста девушки и поместить ее в государственный приют до дальнейших разбирательств. Активисты задаются вопросом, почему судья решил предоставить опеку и отпустил подозреваемого под залог до завершения медицинского обследования. Несмотря на наличие противоречий относительно возраста пострадавшей и ее первоначальных показаний, а также несмотря на то, что еще не был предоставлен медицинский отчет, судья передал опеку над Эмбер мужчине, обвиняемому в похищении и насильственном браке с ней, а также освободил его под залог. Правозащитник заявил, что во время судебного разбирательства 27 июня адвокаты подозреваемого предупреждали Эмбер, что она может столкнуться с наказанием за вероотступничество, если отречется от ислама. Это серьезное злоупотребление. Адвокаты также утверждали, что законы, принятые для защиты детей, женщин и религиозных меньшинств, перестают действовать после того, как человек независимо от возраста принимает ислам. Он отметил, что передача несовершеннолетней под опеку или под влияние лица, обвиняемого в похищении и сексуальной эксплуатации, подрывает систему уголовного правосудия и систему защиты уязвимых детей. Это подвергает ребенка запугиванию, насилию, сексуальной эксплуатации, домашнему рабству и продолжающемуся принуждению, что равносильно бесчеловечному обращению. Сама история поражает своей абсурдностью. Когда в государстве существуют законы, но их исполнение не обязательно, если ты принял ислам, и тогда на тебя распространяются нормы шариата.
Очень удобно. Вот ограбление совершил, все, кажется, тебя поймают. Такой, принял ислам, ой, все, теперь я сужусь по-другому. А там что-нибудь типа, ну, тут у христиан можно воровать, нормально все.
Ранее мать Эмбер, Надия Надим, публично обратилась за помощью в возвращении дочери.
Наши жизни были разрушены с тех пор, как у нас забрали ребенка. Мы неоднократно обращались в полицию, но никто не слушал. Мы обращаемся ко всем с просьбой помочь вернуть нашу дочь домой. Поразительно, но решение суда Фейсалабада было вынесено на следующий день после того, как Федеральный конституционный суд Пакистана согласился пересмотреть спорное решение, подтверждающее исламский брак другой 13-летней христианки Марии Шахбаз с ее похитителем Шахрияром Ахмадом, 30-летним мусульманином. Адвокат семьи Марии утверждал, что федеральный суд совершил множество юридических ошибок, признав брак, нарушающий законы Пакистана о детских браках, по причине наличия официальных документов, подтверждающих, что Мария не достигла совершеннолетия. Суд проигнорировал убедительные доказательства того, что брак был незаконным, поскольку Мария была несовершеннолетней, согласно ее свидетельству о рождении. Закон о запрете детских браков должен применяться одинаково как к мусульманам, так и к немусульманам. Федеральный шариатский суд говорит, что брак в исламе определяется не только биологическим пубертатом или способностью к сексуальным отношениям. Он создает юридические права и обязанности, требующие умственной зрелости, психологической стабильности и экономической возможности. Также он различает исламские концепции балуга, физическое половое созревание, и ружд, умственная зрелость. Отмечая, что классическая исламская юриспруденция давно рассматривает эти два понятия отдельно.
Умственная зрелость чаще развивается позже физической, потому что зависит от интеллекта, эмоционального и образовательного уровня.
Шариатский суд Пакистана ссылался на классические исламские исследования, включая мнение имама Абу Ханифа, который считал 25 лет разумным ориентиром для достижения полного ружда. Дело Марии Шахбаз стало одним из самых тщательно отслеживаемых дел о свободе вероисповедания в Пакистане, привлекая международное внимание правозащитных организаций. Остается надеяться, что дело Эмбер тоже начнут наконец рассматривать по справедливости. И хорошо, что адвокат смог добиться пересмотра истории с Марией Шахбаз. Даже один случай может дать толчок к смещению этой тяжелой и неповоротливой истории с детскими браками.
Вот радует, что исламский суд дал определение и обозначил, что да, в самом исламе есть различия между тем, как человек созрел физически и как человек созрел ментально, и готов ли он к браку по-настоящему, и что эту практику необходимо учитывать при заключении юридических соглашений. То есть там, да, разные вопросы к сожительству бывают, это факт. Все-таки история пророка есть история пророка, и с ней ни один мазхаб спорить не будет. Но вопрос юридического согласия и заключения брака – это очень хорошо, что прояснили и дали понять, что нет, ислам – не дремучая история, которая рассказывает о том, что с 12 лет вы можете делать с человеком, что хотите, неважно, какая у него вера и так далее. Нет, ислам старается определять и быть адекватным. Это все всегда в нем было.
И даже так многие на местах стараются соблюдать древний шариат.
Судьба Пакистана – это пример того, что произойдет с государством, если начать заигрывать с шариатом вообще в принципе. Проблема ведь не в самом шариате даже, а в последователях. В том, что сами мусульмане зачастую в ислам не погружаются полноценно и склонны доверять решениям кади. А кади может придерживаться, например, более фундаменталистских тенденций. Или и вовсе он может иметь свои какие-то взгляды. Он имеет на это право. Он имеет право трактовать. В конце концов, он мог получать образование, допустим, в институте, исламском институте Мекки, и у него свои взгляды на то, как правильно трактовать сунну, исполнять предписания. В исламе нет вот этого центрального агента, который бы обозначил, как правильно, как неправильно. И хорошо, что в Пакистане исламский суд пытается занять роль такого агента именно на федеральном уровне. Это было бы замечательно, потому что то, что хорошо было для сообщества исламских народов во времена халифата, совершенно не подходит для современной ситуации, когда государство, ну, просто вынуждено как-то стандартизировать понятия и законы. В те времена все равно было невозможно такую централизацию осуществить. И именно поэтому была разработана система законодательства внутри комплекса ислама, чтобы на местах старейшины могли руководить как-то общиной. Сейчас же есть средства для централизации, есть средства для контроля, и поэтому, наоборот, надо отказываться, по идее, вот от этих старых методик. управления сообществом и, напротив, сделать эти законы точно такими же, как официальные законы, а впоследствии срастить одно с другим, и тогда, может быть, и получится удовлетворить и мусульман, и христиан в рамках одной державы. Но просто начать заигрывать с шариатом – это путь к двоевластию, когда у тебя в одной стране существует две системы законодательных. И человек может выбрать, какая ему сейчас удобнее. Ему сейчас удобно по официальному закону судиться, или ему удобно к кади пойти и там решить вопрос. И все время будет эта проблема, что как только ты пытаешься кого-то привлечь, он начинает отъезжать, он быстро обращает жену в ислам, и все, уже не прицепишься. Она мусульманка, больше вы к ней доступа не получите. Но это да, мы знаем это. Кто обратился в ислам, тот в христианство вернуться не может. Это все.
И такая двойственность ведет еще и к большей радикализации.
Мусульмане видят, что центральное правительство не доверяет им и их законам, не понимают их концепции. Христиане видят, что их не защищают, и тоже понимают, что им надо защищаться самим. Недалеко и до линчеваний, и вообще потери контроля над ситуацией. Что происходит в Пенджабе, дорогой султан, понятия не имею. Потому что изначально начали вот с этим заигрывать, и теперь за это расплачиваются. Ну да, конечно, хочется надеяться, что централизация и попытки к чему-то приведут, но теперь уже неизбежно будет сопротивление со стороны тех, кто привык жить вот по таким законам, привык к двоевластию, и ему не нравится просто, что государство пытается таки наводить свои порядки. А что это? Что плохо до этого жили? Чего это вас стали заботить христиане?
Возможно, законы, принятые государством в Пакистане, однажды будут выше законов шариата. Но по-прежнему на это остается только надеяться.
Еретические новости.
А на этом у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall, да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Вся информация в описании. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно акалитам и культистам выпуски выходят более-менее регулярно.
Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.